Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи – политолог Александр Уласкин. Александр, добрый день.
Добрый день.
И Анатоль Котов, былый дипломат, а теперь чалец народного антикризисного кіраўніцтва, у якім ён адказвае за міжнародныя справы і гандаль. Вось якраз пра міжнародныя справы і гандаль мы сёння і пагаворым, а прынамсі пра той аспект, які вызывае гарачыя спрэчкі ў Беларусі, пра перспектыву, магчымасць, пагрозу, адключэння так званай сістэмы SWIFT. Это сістэма міжбанкаўскай камунікацыі. Вот есть такая пропанова, что Беларуси за то, что у Беларуси творится, за все эти катавания, за арышты, за дубинки. Такая вот форма, это фактически секторальные санкции, которые отключат белорусскую банковскую систему от, скажем так, заходней банковской системы. От заходней грошовой системы. Поскольку Беларусь открытая экономика, то ну, это не булавочный укол. Анатоль, вот расповедите, у чем мета этой меры, коли она будет принята, насколько болючей, эффективной она может быть?
Но, щиро кажучи, треба почать с того, что народная антикризисная управление, керование вельми реалистично ставится до того, что эта мета может быть здесь не на тене. Мы, как наша экспертская суполка, подтримали опытание на платформе «Голос», и в уголе треба размовлять на эту тему. І пэўны вынік на платформе «Голос» быў дасягнуты. Але ад імя нашай групы, ад імя нашай групы магу сказаць, што мы не цешым сябе ілюзіямі перспектывы гэтага кроку, менавіта таму не мы выступалі ініцыятарам гэтых захадаў. Потому что, ну, я думаю, что Александр тут больше грунтовно расповеди, але по сутности мы маем справу с вельми складанной процедурой, якая подлягает бельгийскому праву, потому что это кооператив, у яким, у які уваходзяць альбо у якасці карыстальнікаў гэтай сістэмы, альбо у якасці тых, хто валодае нейкімі акцыямі, долей у сістэме. І выключыць з гэтай сістэмы сапраўды можна, але вельмі складана. Таму нельга сказаць, што гэта зусім немагчыма, але гэта не такі просты шлях, што вось, не ведаю, учора там на «Голасе» 65%, здаецца, выказалася за
56 уже
за готовасць да адключэння SWIFT-у, і ён будзе адключаны пасля заўтра. Гэта не адбудзецца. Тое, што гэта магчыма, так, а тое, што вельмі непрыемныя, але наколькі балючыя будуць зноўку наступствы гэтага кроку, сказаць складана, таму што большасць беларускіх банкаў ўжо падключаны да, можна так бы мовіць, российского аналогу СПФС. Есть такая система, якая дозволяет обмениваться такими самыми доручениями, как и SWIFT, и про российскую систему можно будет працавать знову на весь свет. Тому тема вельми важная с пункту гледжання того, что могуць быць сур'ёзныя наступствы для беларускага банкаўскага сектару, але наколькі яна дасягальная ў, не ведаю, ў перспектыве месяцу, двух ці паўгода, гэта будзе вельмі складана казаць. Канешне, можна рухацца ў гэтым на кірунку, але трэба сапраўды казаць праўду. Мы падтрымалі апытанне, і калі займацца гэтай процедуры, то ну, свет ведае, правда, прецеденты, калі ад системы отключаліся альбо банковские институты, альбо амаль целая краіна. Але, ну, шчыра кажучы, спадзяюся, што в Беларусі не дойдзе до реалізацыі сваёй ядерной программы на суперак международной супольности, потому что, ну, один и два прецеденты страновых, это Иран и КНДР, это уже за ядерные штучки. Беларусь насуперок тому, что...
То есть за погрозу международной безпецы.
Безпецы, причем погрозу такую, что можно знищить по усвету, так? И Беларусь насуперок тому, что казалось, ядерной державой не стала, потому что это все ж таки не об атомной электростанции, это об ядерной сброи, ядерная держава. Но тому широ кажется, что вот мы оцениваем перспективу отключения от Свифта как вельми далекую и тьмяную, але это не значит, что не треба инициаторам в этом керунку працавать, потому что саправды у Беларуси беззаконие. Другое, что это не вельми такая легкая штука, як падаецца нават у экспертнай супольнасці Беларусі. Просто трэба над усім працаваць, каб тое сталася магчымым. Але гэта не перспектыва заўтра ці праз месяц.
Александр, вот я читал то, что вы писали у себя в Фейсбуку, у вас были аргументы не столько наконт того, что это складано, про что вот казал Анатоль, а про то, что это кепско, навод коли это реализовать. Вот коли это реализовать, вы писали, что это будет фактично стрелом себе в ногу. Себе не з боку Лукашэнкі, а з боку тых, хто вот ініцыюе, хто хоча там пераменаў у Беларусі, каб спыніліся эти здзекі, катаванні. Чаму вы так лічыце, што вот нават в ідэальнай сітуацыі, калі это будзе рэалізавана, ваша меркаванне это кепска. Чаму кепска?
Ну, то есть я писал в основном о том, что да, я согласен с Анатолием, что это вряд ли возможно, а если возможно, то эта перспектива ни недель, ни месяцев, возможно, даже не ближайших лет. Да, многие из бизнес-сообщества говорили о том, что это, если на минуту предположить, что это возможно, совершить, отключить Беларусь от системы SWIFT, что это будет стрельба из пушки по воробьям. Ну, давайте посмотрим на вопрос таким образом, да, то есть отключение системы SWIFT – это не цель, это инструмент. Мы же не говорим, что мы отключаем систему SWIFT для того, чтобы отключить систему SWIFT. Нам нужно понять, для чего это делается. Полностью оценить все последствия, да, то есть по отключение, пусть не всей банковской системы Ирана, скажем, да, а определенных банков, которые упомянуты в резолюции Европейской комиссии 256 от 2012 года, не привело к изменениям во внутренней и внешней политике Ирана, фактически не привело. То есть необходимо оценить, провести серьезную экспертную оценку, каковы будут последствия для белорусской власти и для белорусского населения. То есть первое, что можно сказать, ну просто навскидку, я не то чтобы большой и серьезный экономист, вот, но первое, что мне пришло в голову, это проблемы с критическим импортом. То есть, понятное дело, несмотря на то, что как бы эта риторика уже присутствует и белорусские банки готовятся, да, то есть вот я обратил внимание, у меня на ближайшем банкомате уже появилась наклейка «Мы обслуживаем карточки МИР», да, вот, то есть готовятся, но тем не менее в связи с отключением могут перестать работать налаженные цепочки оплаты и так далее. Критический импорт что такое? Это, во-первых, импортные медикаменты и какие-то не комплектующие, а основы для тех медикаментов, которые производятся в Беларуси. Что еще? Насколько я знаю, для систем очистки воды, для систем декомпозиции, канализации и прочие вот такой вот химикаты не все производятся в Беларуси. Их запасы здесь на несколько дней, максимум на неделю. То есть готовы ли мы к тому, что отключение системы SWIFT приведет к тому, что практически вся страна будет лишена доступа к питьевой воде? Возможно. Я не говорю, что это случится. Но
Александр,
это
ну я в данном выпадку как бы не ваш оппонент, а ваши оппоненты, я думаю, вам скажут, что ну и что? Вот это все отбудется, хай на ватсабе это отбудется, люди обурятся, люди выйдут на улицу, и улада будет вымушена сысти. И это отбудется хутко, это отбудется, ну, я ведаю, за тыдень люди потерпят, люди выйдут, люди, грубо кажучи, скинут эту владу, и все будет добро, вот вам будет выник отключения от Свифта. Вы супрят?
Вы уверены, что они выйдут? Как бы недооценивать действия противоположной стороны, то есть как бы той же власти, которая сразу заявит, что все проблемы вызваны как раз отключением света. Что мы решаем эти проблемы, что сейчас в партнерстве с Россией эти проблемы будут решены и так далее. Уже не говоря о том, что фактически в результате этого, если то есть, насколько я понимаю, экспертные оценки того, вот насколько выйдут люди, насколько все вот эти вот сложности приведут к социальным волнениям и прочее, пока никто не проводил. То есть мы просто говорим об отключении SWIFT.
Александр, да их немогчимо провести. Ну а кто ведал, кто нават еще в липене мог ведать, сколько людей выйдет 9 жнивня, сколько выйдет 12, сколько 18. Ну, люди верят, что да. Так будет. Это немогчимо пролечить. Никто не мог пролечить.
Никто. И в данном случае надо хотя бы делать экспертные прикидки. Проблема заключается в том, что это, как бы отключить, я еще раз говорю, если предположить, что это возможно, это очень мощный инструмент, который серьезно повлияет на экономику. И последствия этого нужно оценивать. А не вот так вот просто, что мы отключили SWIFT, и тогда посмотрим, что произойдет. Это получается примерно то же самое, что давайте действительно выстрелим себе в ногу и посмотрим, что от этого случится. Как быстро мы после этого пробежим марафон.
Анатолий, ну а вот то, про что сказал Александр, что дайте нам разлики, это немогчимо пролечить. Никто не ведал, як отреагуе иранская экономика, иранское громадство. Никто не ведал, як отреагуе полночно-корейское громадство. Вот было принято такое решение, и оно реализовывалось. Ну да, кто-то вот верит в то, что будет... Анатолий, вот вы казали про то, что это складано. А навод, коли мы абстрагуемся от складанности, а это как бы даст свой добрый плен, коли это все-таки будет реализовано?
Ну, щиро кажучи, так само по наших оценках никто никаких проликов, як и что будет после отключения SWIFT, и он, ну, таких проликов соправданных, добрых и анализов нема. Одинае, что можно смело сказать, что зараз идея такое поступовое, хай и трошки повольное, але можно сказать, забивание белорусской господарки праз дейный режим. И можно нават до отключения SWIFT не дочекаться, коли она просто будет кончатково забитая. То есть там не ведаю оценки экономиста, який керує, який з'являється представником Світлани Тихановської, Олеся Олехновича. Можна вірити, можна не вірити, але 4-6 місяців і усе, на більший час у білоруської господарки ніби нема ресурсів, коли не буде знешньої підпитки. Можна з гэтым пагаджацца, можна не пагаджацца, але з пункту гледжання сапраўды таго, што працэс адключэння SWIFT не такі хуткі і не такі просты, то да выкарыстання гэтай зброі можа і час не дайсці, таму што ўсё зменіцца раней. Шчыра кажучы, што на маю асабістую думку, тут трэба проста ведаць, што такая магчымасць існуе і ў гэтым кірунку можна працаваць. Ведаеце, трошки з іннай трошки з іншої, трошки з іншого накірунку, але скажу наступне. У кастрычніку ніхто не верив, що Міжнародний олімпійський комітет може ввести санкції у відносинах до Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь. Мовляв, це так само вельми складана процедура, і таких прецедентів так само не було. Але учора рішення було прийнято. Сьогодні його почали коментувати. І неяк уже, ну, мало хто сміється з перспективи того, що це рішення може бути узмоцнене з пункту гледжання введення додаткових санкцій. Усі сміялися з бюрократичної машини Європейського Союзу, але учора прийнято рішення, яке, ну, вже обвестили європейським актом Магніцького. Тому, коли, звісно, нічого не змінять, то може дійти і до відключення Свіфту. Але, на мою думку, щиро кажучи, раніше дійде до зміну, і легше не доводити до такої ситуації, у якої ніхто не ведає, що відбудеться після відключення Свіфту. Може, там країна законсервується, як КНДР, її відключення Свіфту, звісно, ну, не перешкоджає існувати у тим, не веду, к шталці, у яким вона існує. Іран потерпів економічно і господарче, але це не змінилося, правда, його внутрішню політику, ставлення до своїх громадян і...
Мені здається, тоді все ж таки пішли на це погоднення, на цю зділку, яку от зараз Байден відновляє. Я думаю, що це був винник і цього тиску.
Ну, можливо так, але докладно ніхто не може сказати, окрім того, що іранська банківська система і система розліку за нафтопродукти, вона потерпіла. І Іран був позбавлений притоку валюти, і відбулося падіння курсу реалу, і вони почали шукати деякі схеми, як гандлювати своєю нафтою, минуючи міжнародну систему розліку. Це навіть зверталися до Білорусі, і був такий пік білорусько-іранського супрацовництва у нафтовій галіні. Так само з гэтага на довжэйшую перспектыву нічога не выйшла. Таму я бы раю ставіцца да гэтага сапраўды да, як да такого, ну, зброі суднага дня, якую лепей не кранаць, але ведаць, што яна ёсць і што яна можа выбухнуць, калі нічога не мяняць у краіне, гэта трэба мець на увазе. Таму што усе пагрозы і усе папярэджанні з боку міжнароднай супольнасці, да якіх ставіліся ў гэтым годзе, як да немагчымых, смешных і, не ведаю, нязначных, яны усе ўжо патіху ўваходзяць у жыццё. Неўзабаве на падставе еўрапейскага акту Магніцкага будуць прыняты санкцыі ў дачыненні да калійных чарговых персоналів у Беларусі. Магчыма, там будуть ўжо і суб'єкти, тому що учорашнє рішення підвело вельмі, ну, добрую базу, що можна ўжо карати і господарчі суб'єкти. США заканчивает працу процедурную над новой версией акта об демократы. Это все у жнивни. Падавалася так само смешным і немагчымым, але, ну, усё выбухае. І калі, канешне, каманда, якая, ну, ініціявала ўвогуле само пытанне Свіфту, магчымасць яго адключэння будзе над гэтым працаваць, а ў краіне нічога не будзе змяняцца, то мы можам прачнуцца ў адзін не вельмі прыемны дзень, праз паўгады дзе-небудзь, і сапраўды там нейкія банкі, а може і уся країна буде відключена від Свіфту, і тоді треба буде розтлумачити, що це не діля тому, що, не ведаю, там нейка команда працювала над тим, щоб Білорусь відключили від Свіфту, а все тому, що білоруська влада нічого не зміняє у країні, у ставленні до своїх громадян. Тим більше, що про півгоди вельми буде цікава ситуація у господарца. Ничто покуль не з'яўляецца сигналом для того, каб мы пачалі нешта там выправляць.
Александр, а вот эта вот думка, которую вот и Анатолий выказал, и он спаслался на Олеся Орехновича, який поравнал вот это отключение от Свифта с ядерной зброей. И он поравнал это с ядерной зброей не только потому, что это мощная зброя, а ле тому, что это зброя, якую, ну, фактично, немагчыма ужить. То есть не з'являється погроза, не само по себе отключение. Вы как бы вот говорили про это, как про реальный крок. Але, видите, как кажут шахматисты, погроза мощнее за выконание. Вот этот вот шум, вот это тлумачение, что а могут и ввести, коли уже Нацбанк Беларуси реагует, там раздает всякие указания, Лавров тлумачит, ну да, ну надо ж подумать, а то нас совсем вот размажут по стенце и нас в всей России и Беларусь. Но, может быть, вот это отчувание, что могут и размазать, вот это и есть то воздействие, какое и треба. То есть сам по себе Свифт, как скинуть как бы реально ядерную бомбу, ну, это двусечная зброя, это как бы наступство занадто великие. Але вот каб, как дамоклов меч, каб эта махчимость висела над белорусскими владами, может быть, в этом и есть. Сменовито, как политичная зброя, а не как вот реальный крок, вот мы это зробим. Александр.
Да, определенно. Это, я уверен, что и сейчас, на текущий момент, это используется как элемент информационного давления. Именно не экономического, а пока информационного. Именно что касается отключения системы SWIFT. Поэтому как бы предпринимались действия по подключению к российской системе. Я хотел бы напомнить, что российская система обмена банковской информацией создавалась как раз на пике разговоров о том, что Россию могут отключить от SWIFT.
А я так разумею, что Крым и так отключен, или нет? Ну, крымские банки, которые в Крыму працуют.
Просто в банке, в Крыму работают свои собственные банки, насколько я знаю, то есть санкциям подвергаются те банки, которые работают на территории Крыма. Поэтому, то есть они работают через российские, то есть, ну, в принципе, у нас может получиться, да, то есть в случае отключения, конечно, если оно будет возможно, у нас может получиться такая же ситуация, как в Крыму, то есть то, вот о чем я пытался сказать, что фактически наша банковская система станет филиалом российской в таком случае.
Ну, а вот вы сказали
но,
про...
Да, но это серьезный элемент информационного давления, ну, тем более, что как бы все вот происходящее в Беларуси, обсуждение, вот оно очень похоже на инфодемию, потому что, да, действительно, я понимаю страхи малого и среднего бизнеса, которые обсуждают и говорят о том, что действительно случатся очень неприятные вещи, и многие из малых и средних бизнесов могут просто не дожить до смены внутренней политики в случае отключения SWIFT. Равно как, ну, и у многих граждан тоже могут возникнуть проблемы. Но как в качестве элемента информационного давления, да. Проблема в том, что это информационное давление может заставить власти двигаться в совершенно другом направлении, не в том, в котором желают те, кто осуществляет это давление. То есть я всегда сторонник того, чтобы рассматривать как бы вероятные шаги противника. То есть, когда у нас почему-то всегда предпочитают смотреть на власти как на какое-то некомпетентное сборище, да, то есть, ну, как бы, но в данном случае мы видим, что достаточно оперативно присоединились к российской системе, и вполне вероятно, что как бы продолжение информационного давления в этом направлении может привести к каким-то другим последующим шагам по, скажем, при усилении этого информационного давления, когда и если отключение от SWIFT может показаться вероятным, вплоть до введения чрезвычайной ситуации, например, и так далее, и так далее. Просто на самом деле, как бы, это же танец, который танцуют двое, а также, может быть, даже и больше. Вот. То есть, как бы, я просто предлагаю здраво оценивать эффективность.
Александр, и я хотел бы вас попросить вот прокомментировать даденное голоса. Вы вот сказали, а как люди будут реагировать, как они, ну, соправды, могут так, могут эдак. Ну, вот голос опытал 330 тысяч белорусов, ну, третина миллиона. Это не 7 миллионов до рослых людей, а ладный отсоток. Сярод них две траціны. Вот, на ваш погляд, это як бы пра што-то сведчыць, это пра што-то гаворыць? Ці ў асноўным адказвалі як бы, ну, людзі, якія прыхільна ставяцца, я не ведаю, да Голаса, да Ціхановскай. І вот тое, што яны як бы адказалі большасцю, прычым не сакрушальна, я верну ўвагу. В этом сэнсе, калі вы памятаеце, калі збіралі галасы на конт выбараў, то там з тых, хто падаў голас за Ціхановскую, было там за 90%. А зараз так сціплыя дзве траціны. Ну, это многа, але вот ваші высновы, вот вы казалі, а што народ думае? Вот што народ думае?
Смотрите,
а пытанне голаса это вынік?
В вопросе голоса определенно существует сдвиг выборки. Но отрицать это невозможно. Ну, да, то есть, да. Вот, и даже с учетом этого достаточно сильного сдвига, то есть мы знаем, что к голосу присоединялись те, кто, скажем, негативно относился к действующей власти. В основном, не будем говорить за всех, большая часть. То есть результаты опроса по голосованию, собственно, это и показали, да? Значит, даже сейчас 65% против 45%, то есть если среди вот этой вот выборки, да, даже среди этой выборки 45% демонстрируют боязнь отключения СВИФТ, то я думаю, что в более широкой выборке этот процент был бы намного выше, что опять же приводит нас к выводу относительно того, насколько эффективны могут быть объяснения того, что отключение SWIFT – это не вина команды, которая работала в этом направлении, а вина правительства.
Анатоль, и ваш комментарий на конт вот этого опытания голосу. Я, до речи, ведаю, вот размовляю с людьми, что когда в 81-м годе у Польши было введено военное становище, то Рейган ввел довольно жесткие санкции. И что у Польши многие, махчима, она вот частка прихильников солидарности, ну, были недовольны, бо это ударило по их кишени. Вот. Но тем не менее, санкции это привели, урешт, а может и не санкции, в 89-м
году. Не санкции.
Ну, все разом. Так да. Вот, все-таки я кажу, вот с таким больше, может, широким историческим контекстом, ваш комментарий до этих личбов голосу.
Мой комментарий, я тут, напевно, цалком буду згаджацца з Александром, што ёсць пэўны здвіг у выбарцы, што ёсць тыя, хто баяцца і не разумеюць, што адбудзецца за свіфтам, тым больш, што ну, такой вельмі добрай адукацыйнай працы на тэму таго, навошта гэта патрэбна і што за гэтым адбудзецца, яе проста не было. Але з другога боку, гэта падтрымлівае магчымасць выкарыстання вось тэмы свіфту як пагрозы той самай ядзернай зброі, да якой
контейнмент, да?
Ну, хай бы не дайшло, але яна можа быць выкарыстаная, калі сапраўды нічога не будзе змяняцца ў даўжэйшай перспектыве часу.
Ось, казаў Аль Капоне, што добрыя словы і кольт могуць прынесці значна больш,
чым
проста добрыя словы.
Ну так.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі, Анатоль, дзякуй вялікі, Александр. Зразумела, это не апошняе абмеркаванне гэтай тэмы. Вот, наколькі я ведаю, заўтра будзе прэсавая канферэнцыя каманды Ціхановскай на гэты конт. Вось, а за далейшым развіццём падзеяў нашы гледачы, слухачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і на Телеграме «Свабода». Дзякуй вялікі, калегі.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй, да пабачэння.
Привітанне, шановне гаспадарства, тут Радіо Свабода, Свабода Преміум, і з вами Алексей Знаткевич. І у нас тепер на сувязі Шим з російського гурту Каста. У їх вийшов новий відеокліп на нову пісню. Пісня називається «Виході гулять».
Виході гулять со мной. Выходи гулять со мной, выходи гулять со мной.
Скажите, это ваш текст для этой песни?
Алексей, здрасте. Всем слушателям привет. Да, в группе Каста мы пишем тексты сами, нас четверо, и это текст нашего совместного авторства.
То есть вы вместе его писали?
Конечно, вместе, вчетвером. Угу. На кухне.
Когда наши люди, белорусы, некоторые уже стали постить его сегодня, сразу вот ощущение, что это как-то связано с белорусскими событиями. Насколько я понимаю, это напрямую не связано, этот текст, с тем, что происходило в
Беларуси? Напрямую нет, не связано. Мы писали этот текст летом 2019 года. Текст, в общем-то, связан скорее с, ну не скорее, а именно в первую очередь с российскими протестами и с жесткой, достаточно жесткой реакцией государства. Но теперь мы видим, насколько жесткая реакция в Беларуси. И то, что клип сейчас только обрел видеосоставляющую, это... Ну, в общем-то, совпадение, и, ну, он сейчас, конечно, больше созвучен Беларуси.
А те люди, которые делали сейчас вот это видео, это совсем недавно, наверное, было, они как-то ориентировались на белорусские события?
Смотрите, какая ситуация. Это песня с прошлого альбома, с предыдущего альбома группы. Альбом вышел зимой, ну, то есть в конце 2019 года. Мы сразу сняли несколько видео к этому альбому и решили снять на песню «Выходи гулять» видео. Но хорошая идея не приходила в голову. То есть режиссер, которому мы доверили эту работу, он предлагал несколько идей, и оно все как-то было слишком, ну, как-то поверхностно и неточно. И вот с началом белорусского протеста вот я не знаю, на самом деле, был ли белорусский протест тем самым местом, которое, ну, как бы, той стартовой точкой, которая включила нашего режиссера на творчество. Но вот где-то месяца два назад он как раз предложил вот эту историю, и мы ее, к счастью, наконец закончили монтировать и сегодня выпустили.
Ну, визуально этот ряд, он сделал фактически песню очень такой очерченной и очень политической. Когда она писалась, она была настолько же с таким ясным вот посылом или все-таки она более такая...
Мы ее, конечно же, писали как песню, посвященную протестам, конечно же. Вот. Но забавно, что слушатели... особенно те, кто постарше, или те, кто, ну, в музыке больше слушает музыку. Есть такие слушатели у рэпа. Вот. Они воспринимали эту песню как, ну, что-то ностальгическое, там, выходи во двор, там, ну, все мы были детьми, там, на прогулку пойдем, там, обливалки какие-то, пестики, автики. Ну, то есть... не все понимали, о чем идет речь, а те, кто врубался сразу, те говорили: о, это классно, это классно. Вот. Так что теперь эта песня, сопровожденная таким видеорядом, будет пониматься однозначно, ну, что нам нравится больше, конечно.
Ну, у вас, в принципе, некоторые клипы, они такие, что называется, лобовые, вот, например, те же скрепы, да, они такие жесткие. Вот скажите, вам не страшно в сегодняшней России? Насколько опасно такого рода видео делать?
Не знаю. Ну, что значит страшно? То есть, мне кажется, страшно будет потом, когда... Ну, даже не страшно, а совестно. То есть, типа, происходят, ну, вот такие, ну, неприятные вещи, и чтобы оставаться честным с самим собой, вот, ну, это надо проговаривать. Потому что если, ну, пройдет время, добро в любом случае победит, а ты останешься со своей совестью, и она тебе будет говорить: «Че ж ты, слабак, промолчал».
Ну вот в Беларуси в этом году очень резко как бы поменялась ситуация в том смысле, что люди впервые, наверное, почувствовали, что большинство, да, очевидное большинство, против власти. Раньше этого ощущения вот не было, и тут оно вот резко появилось, люди поменяло все. Как вы считаете, в России, когда такое вот тоже поменяется, будет ли готова власть действовать такими же методами, методами террора? Потому что сейчас, вот последние месяцы, фактически власть, она не пытается уже понравиться. Она просто говорит: бойтесь меня.
Угу. Ну, мне кажется, белорусский сценарий для России возможным, но не самым вероятным, скажем так. Дело в том, что в России власть принадлежит спецслужбам, вот, и они действуют, ну, в общем-то, хитрее и тоньше. Вот. Ваш же президент, ну, как сказать, вот он как раз очень по-слоновьи действовал, и несмотря на то, что, да, это, ну, мне было удивительно, ну, вот насколько белорусы, будучи, ну, там, скажем так, будучи очень трудолюбивыми и, ну, как сказать, заслуживающими лучшей жизни, да, ну, как они терпят Лукашенко, и так это долго. Это мысли там годичной, двухгодичной давности. Вот. Но с тех пор, как произошла вот такая вот, такой поворот, да, когда президент летает с автоматом, президент, проигравший выборы, летает с автоматом, обзывает народ крысами, там, наркоманами, овцами, ну, то это просто, это все как бы потеряно, легитимность полностью. Вот. Но удивительно, да, что эта история так затянулась.
А вот у нас многие говорят, что то, что Путин поддержал Лукашенко, фактически заявил, что это было, ну, более-менее нормальные выборы, и что Лукашенко легитимный руководитель, это вызвано именно страхом показать плохой пример, что он не любит Лукашенко, но при этом, как бы, если показать, что вот такие изменения под воздействием улицы, под воздействием протеста возможны, то это будет плохим примером для России. Вы считаете, что в этом есть что-то? Вот?
Да, ну, так я не особо слежу, я не очень в этих всех вещах понимаю, но как будто бы интуитивно, да, то есть вот история, просто параллель, да, с Арменией. Очень интересно президент наш повел себя, и такое впечатление, как будто он это делает, исходя из того, что президент Армении пришел в результате, ну, как бы, народного волеизъявления. Вот. То есть есть такое ощущение, что Владимир Владимирович очень не любит вот таких вот развитий событий. Mm-hmm. Да. Но еще важный момент. Я общаюсь со своими белорусскими друзьями, и они мне говорят, что вот мы так надеялись на Путина. Я удивлялся, конечно, на что они надеялись. А теперь они говорят, что теперь мы на Путина не надеемся. Ну, вот последний визит Лаврова, насколько я понял, что Лавров теперь кивает и вместе с Лукашенко рассказывает всем, что вот мы в кольце врагов, значит, там злой, коварный Запад и прочее. Вот. Ну, то есть те планы, опять же, там, вспоминая что-то, ну, были же какие-то планы грандиозные по там, союзному государству, как это звучало, да, может быть, в Белоруссии, но в России всем было понятно, что это там еще один Крым будет, да, и там и просто еще один регион добавится, и добавит он очков на Владимира Владимировича. Но, кажется, этот сценарий теперь невозможен.
У нас в последние месяцы многих музыкантов, которые организовывали там какие-то уличные концерты, их просто задерживали, сажали на сутки. Причем сажали не во время этих концертов, иногда потом просто арестовывали. Вот в сегодняшней России насколько для музыкантов как бы можно свободно выступать, насколько эти проблемы с концертами существует, поскольку в Беларуси уже довольно долго там был период, когда были черные списки, потом они как бы исчезли, но все равно проблемы с концертами были регулярно, то есть запрещали многим музыкантам, просто они не имели возможности выступать внутри страны.
Да. России такое что-то в России нечто похожее в связи с ковидом, как бы новости шоу-бизнеса, они стали менее интенсивны. Вот, и многие группы просто сидят без концертов, ну, по определению, потому что, ну, сейчас, в общем-то, тяжелые времена для всех музыкантов. Вот, ну, наши концерты продолжаются, может, не так активно, но они продолжаются. Это сидячие залы, как бы вот в связи с распоряжением, да, вот этих вот, как сказать, медицинских органов, да, которые говорят, сколько человек на квадратный метр можно, они должны стоять, сидеть, во сколько им надо ложиться спать. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти смешные ограничения, мы продолжаем концерты, мы выступаем перед сидячими людьми в масках. Ну, в смысле, люди в масках, мы без. Вот. Да, я знаю, что группа iSpeak в свое время столкнулась с противодействием. Хаски тоже там какая-то непонятка была.
Да, а у Касты были такие проблемы когда-нибудь?
У Касты нет. Такого уровня проблем не было.
А в принципе, вот были какие-то там столкновения с властями, какие-то шероховатости? Такие ситуации в истории группы?
Нет. Я помню,
Или пока, скажем, эту сферу не трогают?
Я помню, что мы на самом деле как такая группа старинная, и много вот всякого было смешного. Я помню, что мы выступали на каком-то во времена президентства Медведева, мы выступали на каком-то форуме, где, значит, президент Медведев был в зале, а на мне была футболка с какой-то хулиганской символикой. Меня вырезали из всех репортажей. Ну, такое.
А вот когда последний раз вы выступали на каком-то официальном мероприятии?
Наверное, это был спортивное событие большое в Казани. Был всемирный чемпионат водных видов спорта. И там мы выступали.
Это какой год был?
Это, наверное, 18-й год. Может, да, 18-й год. Ну, на самом деле, с тех пор много, ну, изменилось. Мы вообще, на самом деле, всегда отказывались от мероприятий, которые проходят под флагами там, «Единой России». Вот. Мы очень внимательно относимся к городским мероприятиям. То есть нам важно, чтобы там перед нами не выходил выступать мэр и там, ну, не благословлял нас. Мы как бы без благословений единороссов справимся. Вот. Регулярно нас на путинги зовут. Звали, во всяком случае, но, может быть, сейчас перестанут, может, продолжат, не знаю.
Вы вот сказали, что было ощущение, что вот Беларусь может стать, так сказать, новым Крымом, да, что новым округом Российской Федерации. Вот на ваше ощущение, если бы такое произошло, да, вот как бы отреагировало российское общество? Какая была бы реакция?
Вопрос хороший. Если бы это произошло... Так, в Крым у нас в 2014 году был, да?
Да,
да. Да, если бы это произошло, может, году в 2017, вот, это было бы точно, ну, так бы вот еще одной победой. Вот. А за последние, ну, два года, мне кажется, потенциал у вот такого события все падал, потому что, ну, то есть последние два года каждый россиянин почувствовал, что он живет, в общем-то, в стране нищающей, и, то есть, Зачем нам империя нищих людей? То есть, ну окей, то есть, там, вот Крым, вот огромные деньги на мост, да, вот там какие-то огромные суммы на помощь, но, ну, Крыму, но при этом все становится дороже, а там, зарплаты, пенсии не становятся дороже. Вот. А медицина становится все оптимизированнее и оптимизированнее. Вот. Мне кажется, вот этот победный потенциал уже давно утерян, и хорошо, что он не состоялся, потому что, ну, я рад, это лично мое, я рад за белорусов, что у белорусской нации, что они, во-первых, появились как белорусская нация, то есть были же разговоры типа, ну а что такое белорусы, да, сейчас мне лично стало понятно, чем белорусы отличаются от русских. Да, белорусы снимают обувь перед тем, как встать ногами на скамейку. Вот. Это черта, которая очень положительно говорит о белорусах. Вот. И белорусы имеют право на независимость, на самостоятельность. И то, это то, за что сейчас, я так понимаю, идет сражение, противостояние.
Что бы вы хотели последнее сказать людям в Беларуси, которые вас слушают, которые слушают Касту, или, может быть, даже не слушают, но сейчас слушают, да, нас?
Я с огромным удовольствием вместе со своими ребятами из Касты хочу приехать в Минск, в Могилев, в Брест, во все большие города. И с удовольствием дать огромные концерты на открытых площадках. Мы для этого заготовили новый альбом. Он выходит 10 декабря. Я приглашаю всех к прослушиванию Каста. 10 декабря альбом «Чернила осьминога».
Если не поменяется ничего в ситуации в Беларуси, будут продолжаться вот такие же, как бы, вещи, как сейчас, то есть протесты, массовые аресты и все такое, насколько реалистично? Я посмотрел, у вас там запланирован концерт в феврале следующего года в Минске, насколько я понимаю. Если вдруг вот это все продолжается, вы приедете?
Ну, надо помнить, что то, чем мы занимаемся, это музыка. Мы не политики, не знаю, мы не тренируем боевиков, каких-то террористов. То есть то, чем мы занимаемся, мы раскачиваем залы. То есть мы собираем людей вместе, светим на них фонариками, включаем им музыку, берем микрофоны и под эту музыку что-то очень ритмично начитываем. Это нравится нашим слушателям, это нравится нам. Это называется музыка. Вот. И мы с удовольствием приедем со своей музыкой для того, чтобы вместе покричать, попеть, почитать. Конечно.
Вот, кстати, совсем недавно в Минске был концерт нового модного исполнителя. К сожалению, у меня сейчас вылетело из головы. Подождите. Но да.
Моргенштерн.
Да. Моргенштерн, да. И вот когда ребята там собрались, его же публика, да, они вышли там с флагами, начали кричать «Там живи Беларусь!», он сказал «Да мне это». Вот. А вот скажите, если у вас будет такая ситуация, вы не побоитесь, как бы, ну, хотя бы не говорить, что вам пофиг?
Ну, я хочу сказать, что на самом деле каждый рэпер, каждый артист, как и каждый человек, имеет право на свою позицию и на то, чтобы эта позиция была озвучена. Вот. Ну, судить юного Моргенштерна я бы не стал. Как отреагируем мы? Да мы рады, когда у нас на концертах какой-то происходит движняк, слэм, тусовка, прыжки. Вот. Мы, собственно, уже разок поддерживали белорусов. Такая хорошая затея была. Дворовые трансляции концертов. Какой-то вот у нас был в Петербурге концерт, и мы, в общем-то, его параллельно транслировали в какой-то из минских двориков. Ну, это было прикольно. То есть мы передавали приветы и обратно получали через Телеграм, через какие-то еще, через Инстаграм, получали фидбэк. Это классно.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо, Алексей. Всего доброго.
З нами був Шим з російського гурту «Каста». Я нагадаю, у них вийшов новий кліп на пісню «Виході гулять».
Виході, виході гулять со мной. Виході гулять со мной. Виході гулять со мной. Виході, виході гулять со мной. Виході гулять со мной.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні і знову про незауважну присутність білоруської мови у подкорці наших суайчинників. Що таке «хапун»? Російський лексикограф Владимир Даль неколі описав слово як «паўднёвае» і «заходняе», якби «руская». Але у сучасній російській літературній мові «хапуна» няма, його там не ведають. Маємо підтвердження ад расейцаў, правда, на Менскай вуліцы.
Вы знаете, мы россияне, здесь в гостях из Москвы, поэтому я не могу сказать вам, что такое это означает.
Нет, не знаю, может халат?
А чему такие ассоциации?
А я не понимаю по-белорусски, извините.
На интернет-ресурсе российских лингвистов, присвеченным особливостям российской мовы у постсоветских городах, слово «хапун» локализуется в Беларуси, ну и еще у соседней, неколи этномовно близкой браншчине. А что ж такое «хапун» для менчуков-беларусов? Калі вы, як і я, да гэтага пытання падумалі, што людзям найперш прыйдзе ў галаву прафесійнае свята АМОНу, то мы з вамі памыляліся.
А, пачаўся хапун, ну, это когда люди покупать рвутся, что-то дешевое, распродажи, наверное. Он начался хапун.
Это когда хватают. То есть распродажа и по скидкам берут все.
Хапун? Это когда что-то набирают много, даже когда не надо.
Журналистка спробовала подказать иншее значение хапунов, але марно.
И выше нашей истории было вельми шмат хапунов.
Наверное, в 90-х, когда ничего не было в магазинах.
По правде, слово «хапун» у нас старейшее, и оно есть и в говорках, и в литературной мове. Мае некольки значений, зусім не связанных с массовой куплей нечага. Иван Насович сведчит, что у 19-м стагодзе оно обозначало «злодюшку».
Про сколько ты своего хапуна, нехай не вучится красть.
Есть дзеяслов «хапать», «хапить». Ёсць і «хапаць» – размоўнае слова, значыць «красці», як у Насовіча. Ёсць мноства аднакаранёвых – «спахапіцца», «хапатлівы», што значыць «паспешлівы». Ёсць «хапу-лапу», калі нешта наспех робяць. Але ёсць і навуковыя тэрміны – «хапальныя органы ў жывых істотаў», напрыклад. Нехта гэта нават ведае і так вызначае «хапуна».
Максима, якая жывёла, якая хапае, там сёння такое.
Энцыклапедыя «Беларуская міталогія» піша, што хапуном, а не якім-небудзь бабаем, застрашвалі беларускіх малых. Гэта невялікі дзядок з торбаю, які лётае і вылоўлівае капрызлівых дзяцей, нясе іх у нару пад карчом на балоце. Калі яны там вырастаюць, то таксама робяцца хапунамі. У Беларусі і Украіне таксама бытавалі паданні пра хапуна як габрэйскага чорта, які займаўся тым самым сярод габрэяў, толькі краў дарослых. Пра гэта аповесць Караленкі «Судны дзень». Містычная памяць пра хапуна, відаць, была метафарычна перанесеная на сучаснасць.
Якія асацыяцыі яно выклікае ў вас?
Ну, наверное, тот, хто многа сябе хапае.
Ну, взяточнік какой-то, либо што-то в этом роде, мне так кажется.
Дарэчы, і расейскае слова «хапуга» у значэнні «хабарнік» хутчэй за ўсё прыйшло туды з Украіны і не без удзелу Гогаля. Але сапраўдны вялікі хапун з 30-х гадоў мае судова-НКВД-міліцэйскую канатацыю. Пра што нам і нагадваюць разам з Лявоном Вольскім Саўка ды Грышка.
Хто ты, що ты? Суды, суды. Бягуць гады. Ідуць суды.
Завжди нам погрожає хапун, тепер трус у дивной той державі под назвой Беларусь.
На дзіва, на вуліцы ніхто добраахвотна не назваў такога значэння. Давялося падводзіць да адказу нават чалавека, яўна знаёмага з рэаліяй.
Була протестна акція, арешти, штрафи, захоплення.
Коли починають усіх, що?
Арештовувати, хапати.
Це навіть тлумачальний словник білоруської мови подає для хапуна значення «отряд карників».
У вёскі потягнуліся поліцейські і нямецькі атрады праводзіць аблавы. Гэтыя атрады называлі хапунамі.
Гэта лынькоў. У савецкіх слоўніках не маглі назваць ранейшы хапун, сталінскі, але слова было. І яно адрадзілася ў адпаведным значэнні, якое засвоілі нават расійскія журналісты, што асвятлялі масавыя акцыі ў Беларусі. Напрыклад, маўклівыя акцыі 11-го году.
Пасля 3 июля началі забіраць, то есть прымяняць так называемый хапун не толькі к участникам молчаливых акций протеста, но и к журналистам, которые их освещают.
Приклад з интернет-форумов. Значение слова «хапун» тлумачит росейцам анонимный Менчук.
Когда ОМОН хватает всех в округе без разбору и грузит в воронки.
Хапун, як з'ява у ОМОНовским значенні, сёння імкліва пашыраецца в России. Ну так мы, принамсі, слово для его маем. А вось росейцам, видать, доведется запозычить черговый белорусизм. Еще один прихаванный белорусизм – слово уже становчае, надзейнае. Амаль кожны чалавек ад школьніка да кіраўніка сярэдняга звяна, калі-нікалі не спадзяецца на ўстановы грамадскага харчавання, абярэ пакунак ежы з сабой, як ён называецца.
Ну, вас ежа, а там бутерброды, якія бяруць з сабой.
Сабойка.
Сабойка.
Будова слова «сабойка» празрыстая. Наші люди його ведають амаль усе, а тільки падштурхнуць треба.
Що не таке слово «сабойка»?
Да, ну, коли сабой беруть поїсти.
Сабойка, ну, гэта такі страви, які береш з собою.
Не ведаю.
Що не таке слово «сабойка»?
А, сабойка, да.
Слова няма ні в яких беларускіх словніках, у тим ліку діалектних. Давней узятую ежу називали ці то обед, ці то поводля конкретної страви.
Філіпка, синок, пливі на біражок. З'їж пирожок. Ага. Тримай пирожки, Пилипка.
Гэта казка «Пилипка, сынок». Тут пирожок. А з сабойка, магчыма, прыклад новаўзніклага слова беларускага гораду. Яно звычайнае і на старонках дзяржаўнай прэсы.
З сабойка не заменіць гарачы борщ.
Крытычны артыкул у «Звяздзе» пра харчаванне механізатараў. Але сабойкі не ведаюць на шырокіх расійскіх прасторах. У расійскай гутарковай мове ўжываецца слова «забутовка». Так-так, ад будаўнічага ці шахтарскага тэрміну «запаўнення бітай цэглай». Але агульнарасійскае слова «тармазок» паходзіць з крымінальнага жаргону, дзе абазначае мяшок. Слова распаўсюдзілася зноў жа сярод шахтароў, потым трапіла ў шырокі ўжытак, друкавалася на афіцыйных харчовых талёнах пачатку 90-х гадоў.
Шахта номер 9. Талон на тармазок. 150 грам полукапчёнай колбасы.
Гэта, правда, Донбас. Яно запісанае ў слоўнікі сучаснай расейскай мовы. А нашыя менчукі ніякага іншага слова, акрамя «сабойкі», самі не называлі. Спробы журналісткі прымусіць іх успомніць расейскі «тармазок» выніку не далі.
«Тармазок» чулі такое?
Нет, не чулі.
Нет, не слышал.
Хіба што не чулі.
Важная асаблівасць слова «сабойка» – людзі не ведаюць, да якой жа мовы яно адносіцца.
Па-беларуску гэта «сабойка», так?
Не, гэта па-рускі.
Па-руску як гэта сказаць адным словам па-руску?
Ну, па-рускаму «сабойка», ну.
Не ведаю. А «сабойка» чула.
Гэта беларускае слова ці расейскае?
Я шытаю, што расейскае, а можа і беларускае тады.
Ці рускае?
Не знаю.
Гэта сказаць па-руску?
Так і гаварім.
Як?
«Сабойка».
Расейскамоўны беларус дакладна ведае, што бульба, дранікі, млявасць – беларускія словы. А вось «сабойка», «хапун» або «шуфляда» або «стірка» – беларусізмы неусвядомленыя. Расейскія лінгвісты вядуць дыскусію, што рабіць з пранікненнем у расейскую мову беларусаў, украінцаў ды іншых беларускіх ці украінскіх рысаў. Фонд «Русский мир» фундуе канферэнцыі, выходзяць калектыўныя манаграфіі на кшталт «Русский язык зарубежья», дзе і пра нашу «сабойку» ёсць. На іхную думку, усе гэтыя «сабойкі» разбураюць суцэльнасць расейскага моўнага абшару. На тэрыторыі Расіі моўную норму рэгулюе Акадэмія навук, але па-за межамі Расійскай Федэрацыі яе паўнамоцтвы заканчваюцца. Таму расейскамоўныя выданні Беларусі спакойна ўжываюць выразы накшталт «сабойкі». Нават дзяржаўныя чыноўніцы з рэспубліканскага цэнтру гігіены.
Школьная «сабойка» должна быць і пітательнай, і полезнай для здароўя.
Расійскія мовазнаўцы ўжо кажуць пра беларускі варыянт расійскай мовы і калі лічаць Беларусь рэгіёнам рускага міру, ўжываюць выраз рэгіянальны дыялект. Але моўная прастора, захопленая гвалтам, так проста не паддаецца. Беларусізмы ўсё адно прарастаюць. Выснова мая прадказальная. Супраць натуры не папрэш, лепш гаварэма па-беларуску і трымайма ў кішэні з сабойку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.